Штопольная игла. Жила-была штопольная игла. Она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка. «Смотрите, смотрите, что вы держите!» — сказала она пальцем, когда они вынимали ее. «Не уроните меня! Упаду на пол, чего доброго затеряюсь! Я слишком тонка!» «Будто уж!» — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию. «Вот видите, я иду с целой свитой!» — сказала штопольная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка. Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю. Кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру. «Фу, какая черная работа!» — сказала штопольная игла. «Я не выдержу! Я сломаюсь!» И вправду сломалась. «Ну вот, я же говорила, — сказала она, — я слишком тонка!» «Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее. Кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку. «Вот теперь я брошка», — сказала штопольная игла. «Я знала, что буду в чести. В ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное». И она засмеялась про себя, ведь никто не видал, чтобы штопольные иглы смеялись громко. Она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам. «Позвольте спросить, вы из золота?» — обратилась она к соседке Булавки. «Вы очень милы, и у вас собственная головка, только маленькая. Постарайтесь ее отрастить. Не всякому ведь достается сургучная головка». При этом штопольная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои. «Отправляюсь в плавание», — сказала штопольная игла. «Только бы мне не затеряться». Но она затерялась. «Я слишком тонка. Я не создана для этого мира», — сказала она, лежа в уличной канаве. «Но я знаю себе цену, а это всегда приятно». И штопольная игла вытянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа. Над ней проплывала всякая всячина — щепки, соломинки, клочки газетной бумаги. «Ишь, как плывут!» — говорила штопольная игла. «Они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними». «Это я тут скрываюсь! Я тут сижу!» «Вон плывет щепка. У нее только и мысли, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется. Вот соломинка несется. Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся! Я лежу тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут». Раз возле нее что-то заблестело, и штопольная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопольная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его: «Вы, должно быть, бриллиант?»
«Да, нечто в этом роде».
И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света. «Да, я жила в коробке у одной девицы», — рассказывала штопольная игла. Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по 5 пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство. А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку. — Они блестели? — спросил бутылочный осколок. — Блестели? — отвечала штопольная игла. — Нет, блеску в них не было. Зато сколько высокомерия! Их было 5 братьев, все урожденные пальцы. Они всегда стояли в ряд, хоть и были различные величины. Крайний — толстяк. Впрочем, отстоял от других. Он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте. Так что он мог кланяться только раз. Зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй — лакомка. Тыкал свой нос всюду, и в сладкое, и в кислое, тыкал и в солнце, и в луну. Он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий, долговязый, смотрел на всех свысока. Четвертый, золотоперст, носил вокруг пояса золотое кольцо, и, наконец, самый маленький, пер-музыкант, ничего не делал и очень этим гордился. Да они только и знали, что хвастаться, и вот я бросилась в раковину. «А теперь мы сидим и блестим», — сказал бутылочный осколок. В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.
«Он продвинулся», — вздохнула штопольная игла. — А я осталась лежать. Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость. И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум. Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча. Так я тонка. Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что даже отец мой, солнце, не может меня найти. Не лопни тогда мой глазок, я бы, кажется, заплакала.
Игольное ушко по-датски называется игольным глазком.
Впрочем, нет, плакать неприлично.
Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие.
«Ай!»
— закричал вдруг один из них. Он укололся о штопольную иглу.
«Смотри, какая штука!»
«Я не штука, а барышня!» — заявила штопольная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.
«Вон плывет яичная скорлупа!» — закричали мальчишки, взяли штопольную иглу и воткнули в скорлупу.
«Черная на белом фоне, очень красиво», — сказала штопольная игла. — Теперь меня хорошо видно. Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу. Я такая хрупкая.
Но она не поддалась морской болезни. Выдержала. Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда надо помнить, что ты не то, что простые смертные.
Теперь я совсем оправилась.
Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести.
«Крак!» — сказала яичная скорлупа.
Ее переехала ломовая телега.
«Ух, как давит!» — завопила штопольная игла. «Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!»
Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега. Она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину. «Ну и пусть себе лежит», —